Павел начинает 4 главу послания к Ефесянам, говоря: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Заметьте, что здесь Павел в первый раз упоминает о нашей ответственности перед Богом. 3 предыдущие главы он посвятил тому, чтобы рассказать о том, что Бог сделал для вас, о том, что Бог дал вам. Эти главы Павел посвятил раскрытию тайны того, в чем состоит Божья любовь и благодать, того, как Бог достиг нас, язычников, некогда отчужденных и отдаленных от Него. Теперь, посвятив 3 главы рассказу о том, что Бог сделал для нас, Павел обращается к нам с призывом поступать достойно. Одна из проблем церкви состоит в том, что мы ставим основное ударение на наших поступках. Мы пытаемся научить людей ходить, когда они еще не знают, как сидеть. Павел сначала учит их сидеть, говоря о том, что Бог их посадил на небесах во Христе Иисусе. И только потом говорит: «Теперь ходите, делайте что-то». Когда через некоторое время мы подойдем к 6 главе, Павел скажет нам в ней: «Итак, встаньте». Первые 3 главы говорят нам о том богатстве, которое мы имеем во Христе. Следующие 2 рассказывают нам, как мы должны ходить в нем. И далее, в 6 главе, говорится о той битве, в которой мы принимаем участие, о духовной битве каждого верующего. Таким образом, мы можем разделить послание к Ефесянам на 3 основные части по темам: пребывание в богатстве Божьем, образ жизни чада Божьего и духовная борьба христианина. Однако важно заметить, что в первую очередь упоминается о том, что Бог сделал для нас, и только потом говорится о том, как нам следует поступать в связи с этим. Это является собой полную противоположность тем религиям, которые учат тому, что человек якобы должен сделать что-то сначала, чтобы Бог ответил ему определенным образом. Если мы будем придерживаться вот такого учения, то у нас никогда не будет настоящих взаимоотношений с Богом, таких, какие Он хотел бы иметь с нами. И мы никогда не будем обладать теми духовными богатствами, которые Бог приготовил для нас. Все наши человеческие усилия всегда, послушайте, всегда будут терпеть поражение. На самом деле имеет значение только то, что делает Бог, а не то, что делаю я. Важно, чтобы все, что я делаю, было следствием того, что Он сделал для меня, а не наоборот. Он делает что-то, а мы можем лишь отвечать на это. Очень часто люди стремятся изменить этот порядок, утверждая в своих учениях, что это человек должен первым сделать что-то для Бога, а Бог уже будет отвечать как-то, реагировать на это. Такое учение полностью противоречит Евангелию, которое говорит, что Бог всегда являлся инициатором установления отношений с людьми. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Человек может лишь отвечать Богу на то, что Бог уже сделал для него. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Я лишь отвечаю на любовь Христа, которая, собственно, и дает мне силу для этого. Любые дела, которые я мог бы сделать из каких-либо других побуждений, были бы для него неприемлемыми. Любые усилия, любые дела, сделанные для того, чтобы заработать благорасположение Бога, Его благословение, праведность в Его глазах, не принесут никакой пользы, если они сделаны по каким-то другим мотивам, кроме вашей ответной любви к Нему. Мы не должны забывать и терять из виду то, что Бог уже сделал для нас, и то, что Он собирается сделать для нас. Не вы, а Бог устанавливает отношения между вами. Ваша задача – ответить на Его предложение. Вы не можете сделать так, чтобы Бог возлюбил вас сильнее, чем Он любит вас сейчас. Он любит вас безгранично, и вы должны лишь отвечать на эту любовь. Если я просто отвечаю на Божью любовь, то я не могу возгордиться и начать хвалиться тем, что это я якобы сделал что-нибудь для Бога. Все, что я делаю и могу сделать, это просто отвечать на Его всепоглощающую любовь. Некоторые могут сказать: «Я столько отдал Богу, я стольким пожертвовал для Него, если бы вы только знали». Нет, нет, Человек, на самом деле имеющий взаимоотношения с Богом, сказал бы по-другому. Он сказал бы: «Да вы представить себе не можете, как много Бог сделал для меня». Бог сделал для нас очень многое. А все, что делаем мы, просто ничто по сравнению с этим. Поэтому отвечайте Богу на ту великую благодать, которую мы получили через Иисуса Христа. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Бог призвал вас стать Его чадом, чтобы в предстоящей вечности вы смогли испытать на себе богатство Его благодати, милости, любви во Христе Иисусе. Ответом на этот призыв должна стать наша жизнь, жизнь чада Божьего. Живите как дитя Божье, а не так, как того требует от вас мир, лежащий во власти тьмы. Вы уже достаточно пожили в угоду дьяволу, теперь пора начать жить как чадо Божье, которым вы и являетесь во Христе Иисусе. Что же подразумевается под образом жизни чада Божьего? Со всяким смиренным мудрием и кротостью. Мы должны жить, как Иисус Христос. Помните, Он говорил: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мы должны жить со всяким смиренным мудрием и кротостью. Это и является показателем того, что я действительно понимаю действие благодати Божьей и то, что я ее недостоин. Если вы делаете что-то для себя, вы будете постоянно ворчать о том, как много вы сделали, хвастаться и кичиться этим. Однако, если вы понимаете, что Бог сделал для вас, если вы полностью осознаете, что Он дает вам Его великую благодать, которой вы абсолютно недостойны, тогда результатом станут смиренно мудрее и кротость, проявляющиеся в вашей жизни. Павел сказал: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Этот человек, осознав то, что Бог сделал для него, смирился перед Богом. В прошлом он боролся с Богом, но это осознание сделало его смиренным, со всяким смиренным мудрием и кротостью. Я должен жить со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я не собираюсь ругать президента, депутатов, мэра, ФСБ, вообще какие бы то ни было правительственные структуры, с которыми я не согласен в том или ином вопросе. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я должен всегда стараться сохранять это единство. Прискорбно видеть, как люди разделили тело Христово, разгородив его заборами и стенами. Они говорят: «Только мы – народ Божий, все остальные заблуждаются сами и обманывают других. Мы одни владеем истиной во всей ее полноте». И они начинают отгораживать себя от других различными стенами и перегородками религий. Несколько месяцев назад я получил приглашение выступать на собрании одной из церквей. Я согласился. И вот на прошлой неделе я получил еще одно письмо от одного из руководителей этого собрания, в котором говорилось: «Мне ужасно жаль, но когда я внес ваше имя в список выступающих, многие из служителей нашей церкви высказались против этого, так как вы верите в действенность духовных даров в наше время, и это может плохо повлиять на людей нашей деноминации. Они не захотели, чтобы вы выступали». Печально, печально. Ведь есть только одно тело, один дух и лишь одна надежда нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. В теле Христовом должно быть единство. Что я люблю в неприверженности к какой-либо деноминации или конфессии, так это то, что мы можем свободно принимать, общаться с любыми представителями других деноминаций и конфессий, верующих в Иисуса Христа, и проявлять любовь друг к другу. Однако существуют такие деноминации, которые не принимают никакого крещения, кроме своего. Если вы хотите стать членом такой церкви, вы должны принять крещение именно в ней. Есть церкви, в которых проводится закрытое причастие. Если вы не являетесь действительным членом этой церкви, вы не имеете права принимать в ней причастие. Это все и есть те стены, которые разделяют тело Христово. Существует только одно крещение, которым мы все крестились во Христа Иисуса. Мы не крестились в Павла, Аполлоса или Петра. Не имеет значения, в какой церкви вы крестились вообще – баптистской, лютеранской, православной, католической или методистской. Мы все должны креститься в Иисуса Христа. Мы крестимся не в церковь, не в деноминацию, не в конфессию, а в Христа. Потому что церковь, деноминация, конфессия не спасает вас. Существует лишь одно крещение – крещение в Иисуса Христа. Поэтому если вы крестились не в Него, а в какую-то церковь, я призываю вас креститься в Иисуса Христа. Одно крещение, одна вера, один Господь, один Бог и Отец. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Мне очень нравится именно этот стих. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Павел сказал: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Вы приходите к Богу со своими нуждами, и в вашу душу закрадывается сомнение. А захочет ли Бог сделать для меня так много? Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер за вас. Неужели вам нужно что-то большее, чтобы доказать Его любовь? Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Однажды книжники и фарисеи подступили к Иисусу и попросили у Него знамения. Иисус ответил им так: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». В день Пятидесятницы, когда в Иерусалиме собралось множество народа, Петр начал проповедовать и сказал: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». В 16 главе Евангелия от Луки Иисус рассказал такую притчу. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Здесь Иисус говорит, что до его смерти ад, Гадес, был разделен на 2 части. В одной из них мучились грешники, а во второй, называемой лоном Авраамовым, утешались праведники. В 11 главе послания к евреям, где перечисляются мужи веры Ветхого Завета, о них говорится, кроме всего прочего, что они умерли, не получив обетований. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Все они умерли в вере, не получив обетований, потому что Бог приготовил нам нечто лучшее, и без этого они не могут прийти к совершенному состоянию. В 61 главе Исаия говорит нам: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Когда вор на кресте сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус ответил ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Таким образом, когда Иисус умер, душа его сначала попала в ад, в ту его часть, где праведники утешались на лоне Авраамовом, ожидая полноты времен, когда Бог выполнит свое обещание и пошлет Мессию. Все они умерли в вере, но не могли вознестись на небо, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Они ожидали жертвы Иисуса Христа, которая смыла бы их грехи и через которую люди получили бы доступ на небо. Поэтому, находясь в аду, Иисус благовествовал этим узникам. А на 3-й день, когда Он воскрес, Он освободил заключенных из их темницы, открыл двери узникам и выпустил их на свободу. Гробницы многих святых в тот день открылись, и люди увидели их идущими по улицам Иерусалима в день воскресения Христа, как повествует об этом Евангелие от Матфея, 27 глава. Таким образом, нисшедший Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все, чтобы открыть тюремные двери и освободить узников, которые верою ожидали пришествия Мессии, который ввел бы их в свою славу. «И дал дары человекам, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Итак, одних Он помазал быть апостолами, других – пророками, евангелистами, пастырями и учителями. В чем же состоит предназначение церкви? В чем состоит предназначение тех людей, которым Бог дал дары? Долгие годы я считал, что основным назначением церкви является евангелизация мира. Поэтому я старался читать проповеди для того, чтобы евангелизировать, потому что меня учили, что это и есть самое главное в церкви. В результате моя аудитория каждый раз подвергалась выслушиванию моих евангелизационных проповедей. Каждую неделю людям, пришедшим в церковь, говорилось о важности принятия Иисуса Христа, о духовном возрождении и новой жизни, которую они получат во Христе Иисусе. «Покайтесь, примите Иисуса Христа, отдайте Ему свою жизнь, и вы будете спасены». Довольно часто Бог вкладывал мне в сердце действительно очень сильные евангелизационные проповеди. Я весь загорался, готовя их. Эти динамичные и сильные проповеди могли обличить и обратить самого закоренелого грешника. Я горел желанием донести это могучее благовествование до каждого грешника, чтобы он был спасен. Я приходил в церковь И что же я там видел? Ни одного грешника во всей аудитории. Просто ужас какой-то. И тогда я изливал свое разочарование на слушателей. Если бы вы действительно свидетельствовали своим соседям на этой неделе, тогда бы они пришли бы с вами. Вы не покоряетесь Богу, не слушаетесь Его. То есть я начинал словесно избивать своих овец. Но Иисус не говорил Петру: «Петр, любишь ли ты меня? Бей овец моих!» Нет. Но я поступал именно так. Иисус сказал Петру: «Паси овец моих, заботься о них». Я же никогда не приводил их в меру полного возраста Христова. В 6 главе послания к евреям говорится: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Поспешим к совершенству. Я не стремился к этому в своей церкви, потому что считал, что главной задачей церкви является евангелизация мира. Именно этому меня учили в семинарии. Но затем я увидел вот этот стих в 4 главе послания к Ефесянам, и это изменило мою жизнь, и все мое служение тоже. Я обнаружил, что Бог и не призывал меня быть евангелистом, в чем я, собственно, никогда и не был уверен до конца, и это приводило меня к неуверенности во всем, чем бы я ни занимался. Это было лишь маской, трафаретом, который наложила на меня моя деноминация. Я узнал, что Бог призвал меня быть пастором и учителем. Это была как раз та сфера, которая нравилась мне и в которой я чувствовал себя уверенно. Но назначением пастора и учителя в церкви является совершение святых на дело служения и созидание тела Христова. Я же разрывал тело Христова на куски, я бил его, я уводил людей в сторону. И это вместо того, чтобы созидать его. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Тогда у меня появился абсолютно другой взгляд на назначение церкви. Этим назначением является не евангелизация мира, а созидание тела Христова. Именно на этом я и стал строить свое дальнейшее служение. Созидание тела Христова, любовь к телу Христову, служение телу Христову, укрепление тела Христова, научение Слову Божьему, кормление овец в теле Христовом. В результате этого люди стали изменяться. По мере приближения к этому совершенству во Христе, их жизни полностью изменились и стали свидетельствами для других. Новые люди стали приходить в церковь, чтобы узнать, что же здесь происходит. Евангелизация стала естественным плодом, который приносило здоровое тело Христово. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Различные, зачастую странные до невозможности учения являлись настоящим проклятием церкви во все времена. Это и есть духовная незрелость, когда человек приходит с широко раскрытыми глазами и говорит: «О, на днях я услышал прекраснейшую вещь! Мы все можем достичь совершенства, находясь в наших земных телах, прямо сейчас! Слава Богу!» Да это просто ужасно, потому что это неправда. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хитрое искусство обольщения. Лучше и не скажешь. Эти люди, мастера обмана, всегда рядом. Они лгут, они только того и ждут, чтобы обольстить. Но Писание говорит об истинной любви. Истина должна преподаваться в любви, а не заколачиваться в головы людей. Но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, Христос – глава Церкви, а тело составляется и совокупляется посредством всяких взаимно скрепляющих связей, из нас самих, то есть. Если мы посмотрим на положение Церкви в мире на сегодняшний день, то увидим, что мир совсем не интересуется ею. Что ж, это неудивительно. Церковь сегодня настолько разрознена сама в себе. Только если мы придем к любви и единству, Церковь станет действительно могучим свидетельством в глазах всего мира. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. До этого Павел призывал к тому, чтобы мы поступали достойно звания, в которое мы призваны. А теперь он говорит о том, что мы не должны поступать, как прочие народы, как язычники. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Их сердца ослеплены, они пребывают в неведении о Боге. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Мы не должны поступать как язычники, которые живут в нечистоте, водимые своими похотями. Делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Практически все проблемы сегодняшнего мира имеют свои корни в ненасытности, в жадности. Источником всех социальных проблем является человеческая ненасытность. За всеми этими проблемами стоит человеческая ненасытность, стремление приобрести больше и больше для самого себя, любимого. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Чему же учил Христос? «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Он учил тому, что любовь должна лежать в основании всех наших поступков. Всех наших поступков. В мире существуют лишь два фактора, определяющие поведение человека. И вы руководствуетесь одним из них – либо любовью, либо алчностью и ненасытностью. Человек без Христа мотивируется своей жадностью, и мы можем видеть результаты этого в окружающем нас мире. Тот же, кто находится во Христе, побуждаем к своим поступкам любовью, и результат такого побуждения мы можем видеть в жизни Церкви, когда она следует истине, содержащейся во Христе. Как это прекрасно! Просто находиться среди людей, побуждаемых любовью Христовой. Все, что они делают для Христа и во имя Его. Они движимы любовью и потому отдают с радостью, тогда как люди, мотивом которых является жадность, заинтересованы только в приобретении. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Отложите в сторону этого человека. Ваш ветхий человек был распят вместе со Христом. Ваше грешное тело больше не должно царствовать над вами. Вам необходимо отложить этого ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Существует гнев, который не является грехом. Это гнев, вызванный неправедностью, грехом, злом. Когда Иисус пришел в храм и увидел там ростовщиков, оскверняющих дом Божий, Он разгневался. Я думаю, что сегодняшняя коммерциализация христианства также заслуживает этого гнева. Иисус сказал тогда: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И, гневаясь, он выгнал их из храма. Когда однажды он пришел в субботу в синагогу, там был человек с высохшей рукой. Фарисеи внимательно следили за ним, ожидая, что Иисус будет делать. И тогда он с гневом посмотрел на собравшихся фарисеев, потому что они из-за своего фанатичного, бездумного, слепого желания исполнять букву закона не хотели, чтобы Бог исцелил того человека. Гнев, вызванный тем, что на протяжении веков из-за обрядов и традиций, ими же самими созданных, одни люди удерживали других от того, чтобы Бог действенно работал в их жизнях. Они говорили: «Мы так не поступаем не потому, что это не согласуется с Библией, но потому, что это не соответствует учениям и традициям нашей церкви, традициям наших святых отцов». Существует гнев, который не является грехом. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Вы не должны ложиться спать, храня в своем сердце недовольство кем-то или чем-то. И не давайте места дьяволу. Не давайте возможность дьяволу проявить себя в вашей жизни. Как часто мы делаем это? Мол, я прав и точка. Пусть он просит прощения, а я не собираюсь, потому что я прав. Не храните эту проблему нерешенной в своем сердце. Решите ее в тот же день. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы должны работать не из стремления обеспечить себя, но из желания помочь какому-нибудь другому человеку, находящемуся в нужде. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Мы должны с большим вниманием отнестись к этому стиху и применить его к самим себе. Зачастую даже в кругу верующих можно услышать грязные анекдоты, гнилые слова, непристойные шутки и другие мерзкие подобные вещи. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. И здесь мы снова вспоминаем то, о чем Павел уже упоминал во второй главе. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Каким же образом мы можем оскорбить Святого Духа? Я оскорбляю Его, когда из уст моих выходят гнилые слова, потому что Дух Божий чист и свят. Я оскорбляю Святого Духа, когда я в гневе кричу на кого-то, когда я ставлю себя выше других, унижая их. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас». Вот что оскорбляет Святого Духа. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злословие, злоба. Но напротив, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Помните, чему учил Иисус, говоря о прощении? Был один человек, раб которого задолжал ему 150 тысяч долларов. Он призвал своего раба и сказал ему: «Верни мне долг». Тот ответил: «Сейчас я не могу этого сделать. Дай мне некоторый срок, и я отдам тебе эти деньги». Тогда хозяин смилостивился над ним и простил ему долг. Простил ему совсем. Когда же тот вышел от своего хозяина, то нашел своего приятеля, тоже раба, который задолжал ему 15 рублей, и сказал ему: «Отдавай мне мои 15 рублей». Приятель ответил ему: «Сейчас не могу, дай мне некоторый срок, и я отдам тебе все». Но тот сказал: «Ни за что!» Схватил своего приятеля и отвел его в суд, который бросил его в долговую яму. Тогда господин, узнав об этом, призвал его к себе и сказал: «Разве я не простил тебе твой долг, 150 тысяч долларов?»
«Да, господин».
Так почему же тогда я слышу, что ты бросил своего же товарища в темницу за то, что тот одолжил у тебя 15 рублей и не смог выплатить долг? Мы не должны так поступать. Наш долг – прощать друг другу, как и Бог во Христе простил нас. Кто мы такие, чтобы не прощать друг другу наши ничтожные провинности? Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Этот стих был одним из первых выученных мною отрывков Писания. Моя мама научила меня ему, когда мне было всего 2 или 3 года. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Когда моей дочке было около 3 лет, она вела себя так, словно напрашивалась на шлепки. То есть постоянно. Однако я был очень терпелив к ней. Но однажды она никак не хотела останавливаться в своем досаждении. Тогда я схватил ее, усадил рядом с собой и сказал: «Слушай, хватит, довольно, с меня достаточно. Знаешь ли ты, что говорит об этом Писание?» Я собирался ей процитировать 1 стих из 6 главы послания к Ефесянам. Мол, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Она сказала: «Да, я знаю, что говорит Писание. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Эти маленькие дети, ах, такие хитрецы. Ну что ж, я сказал ей: «Ладно, на сей раз это сработало, но больше такого не повторится». Это хороший стих. Поработайте над ним на этой неделе. Позвольте Духу Святому обращаться через него к вашим сердцам. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Помоги нам поступать достойно звания сынов Твоих, чтобы мы смогли отложить этот образ жизни ветхого человека с его желаниями и похотями и облечься в нового человека, созданного во Христе. Во имя Его, в драгоценное Его имя, Отец, мы молимся. Аминь».